Сестры, я, прежде чем помолиться нам, я прочитаю один текст Священного Писания. Некоторые рассуждения хотел приложить. Мы все, в общем-то, довольно знакомы. Не раз уже мы слышали их. Ну, тоже были некоторые размышления у меня над этим. И я хотел поделиться. Текст буду читать из первого послания к Коринфянам, 3 глава. Я прочитаю 10 стих, но здесь одно предложение, последнее. «Но каждый смотри, как строит». Я думаю, что довольно знакомое место, кто-то наизусть его знает, это текст Священного Писания. Вообще, сам я по профессии не строитель, но так Священное Писание каждого из нас, независимо от нашей профессии, каждого человека оно сравнивает со строителем. И здесь написано, но каждый смотри, как строит. То есть каждому человеку Священное Писание обращается, Дух Святой через апостола Павла, и он говорит, что каждый из нас что-то строит в своей жизни. Кто-то строит... Ну, дом побольше, кто-то поменьше. Вы знаете, так вот если посмотреть в жизни материальной нашей, очень много различных архитектур, очень много различных дизайнов, которые люди пытаются притворить в жизни. Они строят дома. Строят для того, чтобы было, ну, где жить, чтобы было хорошо, чтобы было удобно, чтобы были различные удобства и чтобы было приятно. Вы знаете, братья и сестры, на 4 момента я хотел обратить внимание. Ну, такие, может быть, параллели провести, те, которые для меня, ну, стали очень важны. В любом строении я озвучу сразу, а потом уже на эти моменты обращу внимание. В любом строении это есть основание, фундамент, есть стены, есть крыша и есть окна. Я не знаю, кто-нибудь из вас видел, дети, вы видели дома без окон? Абсолютно без окон. Хорошие дома, вы хотели бы в таких домах жить? А? Знаете, я помню, мы в детстве тоже детьми пытались, ну, сделать там то ли шалаш какой-то, пытались даже в земле что-то выкопать. Но там сложно какие-то окна, да, сделать. Но в основном я даже замечал, такие дома есть, ну, окна большие, такие просторные, чтобы много света было. Знаете, я встречал даже с такими, ну, проектами, сталкивался, что дома должны быть расположены по азимуту. Знаете, что такое, дети, по азимуту? Не знаете? Это направление, ну, то есть север, юг, куда какие окна должны на юг выходить, какие окна на север должны выходить. И этот дом, он должен обязательно находиться в определенном направлении. И это в проекте указано направление, называется строение по осям. Братья и сестры, вот здесь, в этом тексте, если его взять немножко шире, написано так: «Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание». Братья и сестры, я думаю, что первая мудрость или... Ну, большое значение имеет, когда человек ложит основание. И он это основание, ну, он как бы к нему относится очень серьезно, придает этому очень большое значение. Как-то я приехал, ну, тоже пришлось иногда так вот... Был задействован немножко в стройке, и приехал к одному человеку, и он говорит такие слова. Он тоже начинал строить дом, и он говорит: «Я вот в это основание закопал две машины». Ну, две машины, это имеется в виду по деньгам, по расходам. То есть человек для того, чтобы положить основание, он очень много труда вложил. То есть очень много денег и средств. В Евангелии от Луки мы читаем такие слова, что человек, который слушает Слово Божие и исполняет его, уподобится мужу благоразумному, который копал, углубился и положил основание свое на камне. Оказывается, для каждого грунта, оказывается, для каждой вот земли, где мы находимся, есть свои основания. Есть болотистые места, есть песчаные, есть там, где глинистые, и для каждого должно быть свое основание, которое определенно. И когда закладывается строение, и по технологии первое, что необходимо сделать, называется такая георазведка. Проезжает машина, она бурит скважину и проверяет, какой здесь грунт. И дают рекомендацию, какой глубины должны быть фундамент, что необходимо для этого использовать и много-много еще другое. Для того, чтобы дальнейшее строение, оно выдержало. Вы знаете, так вот по работе мне бывает, приходится часто ездить. И вот в одном направлении, это в сторону, может, кто знает, Кропоткина, есть направление. И там есть один участок дороги, это поселок Раздольное. Совсем недавно, ну, может быть, года полтора или два, ложили новую дорогу, асфальт. Полностью. Там были очень большие пробки, нужно было постоянно ездить туда с определенными трудностями. Дорога была перекрыта в одну полосу, все там, кто как мог ехать. И вы знаете, вот прошло полтора года, я вот смотрю, совсем недавно я там проехал, и по дороге вот такие вот большие ямы. Продавлен этот асфальт, и там такая колея, я думаю, назад, если буду ехать, чтобы, ну, днищем, чтобы не зацепиться хотя бы, за вот посередине там такой горб получился. И вот, братья и сестры, плохое основание, не рассчитали. Был очень хороший асфальт, ровненький, было очень приятно ездить, как только его положили. Но прошло короткое время, совсем чуть-чуть, и он его продавило. То есть основания не было, соответствующее тому, ну, строению, то, что должно было там находиться. Там в основном ездят большие машины, которые груженные, очень много тонн, и они продавили. Прошло совсем короткое время. Братья и сестры, для нас с вами основание в нашей жизни – очень важно. И в первом послании Петра, во второй главе, Петр говорит такие слова, что он, этот камень, он стал во главе угла, то есть Иисус Христос. Как-то Петр, когда стоял перед Синедрионом, он сказал такие слова: он, то есть Иисус Христос, есть тот камень, который был отвергнут вами зиждущими. Он обращается к этим людям и говорит, что вы, которые были ответственны не только за свое строение, но даже за строение, ну, скажем так, той религии или поклонения Богу в народе израильском, вы отвергли этот камень, но он стал во главу угла. Братья и сестры, очень важно в нашей жизни, чтобы в нашей жизни присутствовал этот фундамент, это основание. И апостол Павел, обращаясь к Коринфянской церкви, он говорит так: «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание. Но каждый смотри, как строит, ибо невозможно положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Братья и сестры, бывает действительно много труда в жизни своей нужно сделать для того, чтобы свое строение, мое строение находилось на этом камне. Потому что бывает очень много, от многого мне в жизни нужно отказаться и руководствоваться теми принципами, которыми который говорит и проповедует мне Евангелие. И мне приходится от чего-то, от своего отказываться, для того, чтобы в моей жизни вот этим основанием являлся Иисус Христос. Братья и сестры, на второе, что я хотел обратить внимание, это стены. Но для меня, братья и сестры, стены, я так представляю. Но стены, дети, у меня вопрос к вам. Удобно было бы жить, ну, знаете, есть такие вот навесы, да, накрывают, там есть, ну, такой минимальный фундамент, потом стойки есть такие и крыша, и больше ничего нет, без стен. Как вы думаете, хорошо жить в таком или нет? Кто-то кивает головой, кто-то говорит, что нет. Я думаю, что не очень. Но, знаете, побыть может быть так, когда ветерок такой прохладненький, в жару, может быть, после жары, прохлада дня. А вот когда ветер, дождь, может быть, со снегом или град, то стены защищают. И стены в доме, они призваны к тому, чтобы защищать. Вы знаете, есть строения такие, которые, ну, знаете, так говорят, капитальные. А есть стены, которые делают, особенно это на Западе распространено, очень быстро, деревянное, и очень быстро строится, зашивается. Но бывает, приходит там очень часто торнадо, есть такое, бедствие. И вы знаете, вот от домов остается один фундамент. Один фундамент остается. Тот, кто, может быть, позаботился и более капитальным строением сделал, ну, бывает, крышу срывает, бывает, покрытие на крыше. А бывают такие дома, которые очень легкие, то их по самый фундамент сносит. Сносит. Стены, братья и сестры, они призваны к тому, чтобы защищать нашу жизнь от внешнего воздействия, от мира. И, братья и сестры, я так для себя принял, это те принципы или те правила нашей христианской жизни, по которым мы должны жить и по которым мы должны поступать, которые основаны же опять на Иисусе Христе, на Священном Писании. Я приведу два примера, знакомые примеры. Один пример это приводил Рудольф Давидович Классин. Он приводил из своей жизни. Когда был такой момент в жизни его, он попал в тюрьму за Слово Божие. И заходит он в камеру, сидят там вот люди эти, которые, может быть, уже не один год, люди жестокие, кто-то, может быть, там сидит за убийство, кто-то за какие-то, ну, такие серьезные преступления. И он заходит туда. И вот там сидит главный человек. В основном вот из этих людей, которые, ну, начальствовали в этих камерах, это были, ну, самые такие жестокие люди, которые держали в руке своей, ну, всех преступников, которые там находились. И он так всматривается в этого вот, брата Рудольфа Давидовича и говорит: «А вы меня не узнаете?» Он говорит: «Нет, не узнаю». «А вы помните, — говорит, — как-то 20 лет назад у вас, ну, по соседству так, огород к огороду, была свадьба. Я не помню, то ли у родственника у кого-то, или еще что-то. И к вам в дом, пока вы отсутствовали, залезли, ну, подростки, детвора залезли. Залезли с какой целью? Ну, ему бывало проходили посылки из Германии, там были сладости некоторые. И они залезли, чтобы это уворовать». Он говорит: «Нет, не помню». Он говорит: «Ну вот мы залезли. Вам сообщили, и вы прибежали. А вы помните, что когда вы нас поймали, что вы с нами сделали?» И он говорит: «Я запереживал. Я запереживал». И он говорит: «Нет, не помню». А он сидит, этот человек, и говорит: «А я напомню». Говорит: «Вы заставили нас, вот все конфеты, которые мы воровали, а мы так набили карманы все, высыпать». И говорит: «Достали, где-то у вас спрятаны были там далеко дорогие шоколадные конфеты». На то время это было, ну, в диковинку, дефицит это был. И каждому сказали: «Вот бери, сколько нужно, но больше воровать сюда не приходи». И он говорит: «Вот пока ты здесь находишься, пока ты здесь находишься. Тебя никто в камере пальцем не тронет. Братья, сестры, дети, я хотел обратиться к вам. Но вот как бы вы поступили, если бы к вам в дом залезли и начали воровать? Вот ваше первое действие или желание? Но, братья и сестры, я не буду об этом больше так развивать. Я не думаю, что Рудольф Давыдович Классин думал, что через 20 лет ему так обернется. Но тот принцип, по которому он поступил, дети, он был основан на основании Священного Писания. Мы сегодня слышали, что в вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Вот на чем его поступок был основан. И результат, как бывает говорят, так аукнулся, да? Через 20 лет, я не думаю, что он думал об этом и загадывал. И он об этом даже забыл. Но на тот момент этот принцип его сохранил. Я приведу еще один пример, который, отрицательный пример. И, возможно, даже он для некоторых людей был трагичный. Во времена Советского Союза, когда были большие гонения, в одну часть, где должны были служить солдаты, попали несколько молодых человек, молодых людей, для того, чтобы проходить воинскую службу. И там были те, кто придерживался того мнения, это были 80-е годы, были те, кто придерживался такого принципа, правила, что оружие в руки брать нельзя. А были и те люди, которые понимали так, были научены, что для того, чтобы вам было легче там, в этой армии, чтобы вас сильно не притесняли, можно брать оружие и можно принимать присягу. Были такие верующие. Было их несколько человек. И вот одни отстаивали, было тяжело, было трудно, были большие переживания, а другие решили принять присягу. Они приняли присягу, и приходит приказ им. В то время шла война в Афганистане, и их отправляют в Афганистан. И к ним приходит понимание, что если они поедут в Афганистан, то их или убьют, или же им нужно будет воевать, убивать других. Насколько мне помнится, за те 10 лет, пока шла эта война, около 140 тысяч человек, молодых людей, погибло в Афганистане. Братья, сестры, и они начали отказываться. Они начали говорить, что мы не поедем, мы не можем воевать. Но так как они приняли присягу, на них распространяются уже другие законы. И есть такой суд, который называется трибунал. И даже доходило до высшей меры, то есть до расстрела, если не поедете. Был момент в жизни, когда они поступили с теми принципами, которые говорит Священное Писание, которые основаны на Священном Писании. Они выбрали другой принцип. И вот те стены, которые они пытались строить по этим принципам, они дали трещину. И они не смогли защитить. Для них это была трагедия в их жизни. И хотя тем молодым людям, которые, было тяжело, которые не приняли присягу. Кого-то, может быть, там на 3 года посадили. Может быть, еще. Но в таких обстоятельствах, как попали те, они не находились. Дорогие друзья, братья, сестры, дети, в нашей жизни мы тоже строим. И в нашей жизни появляются, могут те или иные принципы появляться. Как хорошо, когда эти принципы, эти правила основаны на Священном Писании, на этом фундаменте, которым является Иисус Христос. Потому что они будут нас защищать. Это Слово Божье, оно будет нас хранить. И пусть в этом Господь благословит, чтобы те принципы и правила, по которым мы живем, они были основаны на Священном Писании. Братья и сестры, я еще коротко коснусь мысли, это третье, это крыша. Было время, особенно в 90-х годах, когда сильно процветал рэкет. И я помню, когда мои братья старшие решили заняться, ну, выращивали там нарциссы и продавали на рынке. И вот как-то они решили поехать. Мотоцикл был, папа, помню, купил с коляской. И вот они поехали на рынок продавать. И вот они продают, что-то выручили уже. Подошли к ним люди некоторые, отобрали у них все. Забрали мотоцикл. Но мотоцикл потом, правда, отдали. Попросили, и мотоцикл отдали. Вот такое время было. И каждый человек, который находился, кто-то чем-то занимался, очень много работал, чтобы какой-то бизнес у кого-то был, часто говорили так, что он находится там, ну, под крышей какой-то. У него серьезная крыша. То есть, ну, под чьей-то защитой. Братья и сестры, крыша, я так подразумеваю, это то, что нас защищает сверху, да? Это тоже защита. Но только уже не от этого мира. У нас есть различные обстоятельства, в которые мы можем попадать. Трудности какие-то. И в 90-м псалме мы читаем такие слова. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». То есть под крышей. Братья и сестры, здесь мысль короткая. Бывает в нашей жизни, когда у нас случаются трудности, какие-то переживания случаются, какая-то, может быть, беда случается. И кому мы прибегаем? У кого мы ищем защиту? Вы знаете, нередко бывает так, когда мы пытаемся найти защиту в этом мире, среди сильных этого мира. И был такой человек, его звали Георг Мюллер. Дети, вы знаете этого человека? Слышали о нем, да? Вот он в сердце своем положил одну такую, ну, мысль, или принцип тоже положил. Он принял решение, чтобы в жизни своей никогда никого не просить, кроме одного Бога. Кроме одного Бога. И вы знаете, я точно не помню, на тот момент то ли 2 миллиона, то ли 3 миллиона марок он потратил на свои детские дома. Это, если в пересчете на нынешний день, это огромная сумма. Огромная сумма. И описано на нем так, что ни разу в своей жизни он никого из людей не попросил о том, чтобы ему помогли на эти дома. Как хорошо, когда в наших трудностях и переживаниях, если они у нас есть, а они у нас обязательно будут. Потому что даже здесь написано так, мы прочитали этот текст. «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается. Обязательно будут те обстоятельства, которые будут испытывать наше строение». И вы знаете, может крыша, которую мы можем искать в этом мире, она может протечь. Она может протечь и не сохранить. Но живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего, покоится. Братья и сестры, и последнее, это то, что хотел я сказать, это окна. Дети, у меня к вам еще один вопрос. Вы все знаете ковчег? Знаете ковчег? Проходили, да, про Ноя? У меня вопрос, там окна были или нет? Было одно, да? А где оно было? Дети, оно было в крыше. Оно было в крыше, вверху. А что было через него видно? Небо. Вы знаете, братья и сестры, бывает в нашей жизни, когда мы можем эти окна... Я приводил этот пример, еще раз его напомню, когда один брат решил купить телевизор. Это было в Америке. И ему привезли этот телевизор домой на дом, он заказал его, и на нем такая реклама написана, что с этим устройством весь мир войдет в ваш дом. И он его сразу отправил обратно. Он прочитал это, я не знаю, сам Бог, наверное, так сделал. Он это прочитал, и он сразу отдал. Вы знаете, бывает, когда мы пытаемся прорубать, знаете, вот про Петра Первого, такое как бы ходит, ну как, не мнение, а мысль, что он прорубал окно в Европу, да? Прорубил. Ну, какие-то взаимоотношения. Вы знаете, бывает так в жизни, когда мы, христиане, пытаемся в этот мир вот это прорубать это окно. Но в ковчеге, в послании евреям, мы читаем, что Ной верою построил этот ковчег для спасения себя и своей семьи. И там было одно только единственное, только одно единственное окно, через которое было видно небо. Братья и сестры, как хорошо, когда в нашем строении то, что мы строим, чтобы те окна, которые мы делаем в нашей жизни, чтобы они были направлены в небо, направлены к Богу. Братья и сестры, пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы, как здесь написано, но каждый смотри, как строит, чтобы мы очень внимательно относились к тому, как мы подходим к нашему строению, строению нашей жизни перед нашим Господом. Чтобы тот момент, когда придет испытание, как мы читаем в Евангелии от Матфея, что пошел дождь, разлились реки и налегли на дом тот, и он устоял. Даже есть такая детская песня, которую поют, что один построил свой дом на песке, а другой на камне. Чтобы то строение, которое мы строим, чтобы оно, защищая нас, защищая наши семьи от этого мира, чтобы, прибегая к Богу, к Его защите, к Его помощи, чтобы оно устояло в любых невзгодах нашей жизни, которые нам придется перенести. Да прославится в этом имя нашего Господа. Аминь. Помолимся.